Я до сих пор сейчас стою и не знаю, чем проповедовать. Потому что есть разные мысли в голове. Ну, я Павла слушал и думал, а почему так получается, что люди эти
6400-64800 минут, секунд не используют? Почему так получается, что я как бы и хочу, ну, все же мы с вами хотим следить за Христом, хотим следовать за Христом, хотим идти, хотим искать волю Господню. Там написано, что ищите волю, познавайте волю Божью. А время идет, как эти часы песочные, оно улетает. На самом деле цели нету, да? Цель часто утрачивается, цель утрачивается, то, куда мы идем. Помните, как Павел писал? Многие бегут на ристалище, но только один достигает цели. Только один получает вот тот тленный венок, а я тружусь для того, чтобы получить нетленный венок. Он еще приводит пример с боксом, что один только побеждает. И если посмотреть на спортсменов, как они трудятся для того, чтобы получить цель, один победит. Он всю свою жизнь вкладывает для того, чтобы стать чемпионом. И нам Господь тоже сказал, идите и получите эту цель, но мы утрачиваем эту цель. И если вы вспомните, вот пример, вы когда-нибудь стреляли из лука или из какого-то оружия, чтобы попасть в цель, или даже дротик кинуть. Считается только то, когда я попаду в десяточку, да, в яблочко попаду, а все остальное это не так уже считается. Самое главное, когда я натягиваю тетиву, отпускаю стрелу, и она попадает. Но и нам кажется, ну, девятка нормально, восьмерка нормально, но дьявол хочет нас и убедить в том, что восьмерка, девятка, семерка нормальная. Но спасение только в яблочке, только в одном, когда мы познаваем Иисуса Христа и приходим, и вот как Дима тоже говорил, когда контакт есть с Иисусом, или Павел говорит, извините. То есть только тогда, когда мы познаем общение с Иисусом Христом, когда наша жизнь не превращается в ту рутину, и мы иногда выглядываем головой из той рутины, как бы набрать воздух, а потом опять погружаемся в ту рутину и плаваем там в этой рутине, а потом опять ох, наберу воздух и опять в рутину. Цель утрачивается. И об этом очень хорошо пишет Павел в послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях. Я прочитаю в двух переводах первые два стиха. Сначала в синодальном, а потом в современном. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». И в современном переводе, позвольте мне прочитать. «Братья, хочу еще раз напомнить вам радостную весть, которую я вам возвещал, которую вы приняли и в которой вы утвердились. Она спасительна для вас, если только твердо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна». На самом деле вот это слово «ваша вера напрасна» меня очень пугает. Для меня, если бы это мне кто-то говорил, ты твердо держись вот того, что тебе наставили. Вот мы с вами, от чего мы с вами поверили? От слышания. От слышания Евангелия. В какой-то момент нашей жизни мы приняли Евангелие, мы начали о нем размышлять, и Дух Святой нас покорил себе и показал нашу греховность. Но со временем такое происходит, что мы начинаем забывать Евангелие, забывать, что нас привело к Господу. И мы начинаем что-то убавлять, или что-то добавлять к этому. И таким образом наша же вера становится тщетной. Что такое тщетно? Это ненужной. Ни нам не нужно, никому больше не нужно. А спасение, оправдание по вере, не по делам. Мы начинаем добавлять наши дела, мы начинаем добавлять какую-то религиозность, мы начинаем добавлять какие-то традиции, начинаем добавлять еще что-то, или отнимать от Бога святость, отнимать от Бога его господство над нашей жизнью. Мы ставим себя господинами своей жизни, Бога убирая из нашей жизни, и наша вера становится тщетной. Вот это самое большее. Для меня это меня страшит, потому что я могу бежать в этой жизни, и потом прибежать, и мне скажет Бог, а что ж ты бежал, ради чего ты бежал? Все твое время, все эти 64 тысячи, короче, этих секунд, они ушли. Понимаете? Потому что цели нету. Я туда бросался. И, а в чем же заключается Евангелие Божие? И здесь Павел очень хорошо говорит. Давайте вернемся в 15 главу, опять вернемся в Синодальный. Почему я хотел в новом прочитать, еще раз подчеркну, что тут говорится «твердо держитесь», которую его возвещал, и вы приняли, и в которой утвердились. Твердо держитесь этого Евангелия. Хочу напомнить еще с другого перевода, я тоже себе выписал, который вы получили, который в полной мере следуете, и за который вы также спасаетесь, если твердо помните те слова. Если твердо помните, если вы утвердились в синодальном переводе, если преподанное удерживаете так, как я вам благовествовал. Мы можем Слово Божье, вот нам дано Слово Божье, а мы можем что-то брать для себя, что нравится, что-то добавлять. И многие так и делают в своей жизни. Вы посмотрите, как люди. Люди живут по Слову Божьему. Да нет. Да не живут. Люди живут то, что им нравится. Там, где Бог говорит, я тебя благословлю, да, конечно, это мне нравится. Я тебе дам и здоровье, и благословение, и ты преуспеешь, и твои пределы расширятся. Да, конечно, да, пожалуйста. А когда мне нужно смириться и покориться Божьей святости, да нет, уже этого здесь Бог мне не надо. Это не твое слово. Там, где Бог говорил евреям, идите, вернитесь в Израиль, и я вас благословлю. Да нет, ты нам не нужен. А хотя перед этим они говорили пророку, все, что скажешь, мы сделаем. И так и в наших сердцах постоянно. Что, Боже, ты скажешь, я сделаю. А потом, когда к делу, да нет, я не хочу этого. Я все равно привязан к своему греху, к своим привычкам. Я привязан к своей жизни, мне это более важно. Вот я о чем говорю, что добавлять, отнимать от Евангелия, не твердо держаться, в чем мы пришли к Господу. Евангелие мы получили из Библии, мы приняли, поверили в Него, мы утвердились, мы следуем Евангелию, и мы спасаемся Евангелием. Мы спасаемся тем словом, которое слышали, узнали, прочитали. Что ж Евангелие это такое? Вот здесь для меня удивительно было, когда я прочитал недавно, в этой 15 главе, Павел четко, очень ясно говорит, что ж такое Евангелие. Давайте прочитаем дальше. Опять синодальный перевод, возвращаемся. С 3 стиха. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то, что и Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а потом всех явился и мне, как некому извергу». Вот Евангелие, очень просто. Иисус Христос умер за наши грехи, и потом в третий день воскрес. И этому есть много свидетелей. Больше ничего не нужно знать. Надо знать, что мы греховны. И об этом мы очень часто говорим с вами на служениях. Говорим про наши грехи, говорим про нашу греховную плоть, говорим, как мы ошибаемся, говорим, что в Господе только спасение. Мы говорим об этом, мы говорим о том, что Иисус Христос умер, мы говорим о том, что Иисус воскрес за нас. Вот это Евангелие. И это Евангелие Павел призывает, держитесь этого все время. Но вопрос, если Иисус за нас умер, то Он является Господь, а из этого вытекает, Господь ли Он в нашей жизни. Если Он умер за наши грехи, то осознаю ли я эти грехи? Это все может быть просто общие слова для нас. Иисус умер за наши грехи и в третий день воскрес. Но если глубже брать и держаться этого, то проникает ли оно сквозь меня всего? Что я грешен был, Иисус меня искупил. Что Иисусу пришлось умереть и пострадать, и Он в третий день воскрес. И тут такой момент у Павла, что воскресение является очень важным моментом. Мы недавно с Тарасом гуляли возле Иванкиного садика, и там нету такого близко парка, мы пошли на кладбище гулять. Здесь в Германии кладбище очень красивые все. И я подумал, вот все эти люди, которые лежат, все вдруг воскреснут. Хоть кремировали его, хоть он там 500 лет уже лежит, и там слои, которые уже там и могил нету. Все воскреснут в новых телах. И мы с вами воскреснем. И мы встретим Господа. И вот эта меня мысль поразила. А думают ли все люди о воскрешении? Вот так, чтобы реально думать. Моя жизнь закончится тогда, когда начнется воскресение с Господом. То есть я иду к тому, чтобы умереть и потом воскреснуть с Господом. Если каждый бы человек так думал, что я иду к тому, чтобы воскреснуть, то жизнь меняется кардинально. Жизнь не бестолкова, жизнь не становится тщетной, потому что я живу для того, чтобы встретиться с Богом. Если я живу просто так, как вот недавно я смотрел по передачу, может, знаете, такой журналист, он еще был секретарем у Самуэля Маршака, Познер. Слышали такую фамилию? Он такой заядлый атеист, и какой-то верующий с ним, какая-то программа была, и верующий ему говорит, вот быть вот таким атеистом, когда ты знаешь, что ты умрешь и после тебя ничего, это надо быть, как он сказал, быть не храбрым, а, ну, как-то он выразился, быть очень храбрым, нужно быть человеком, чтобы прожить жизнь, знать, что твоя жизнь заканчивается, пункт, все, и после там ничего нет. А я подумал, да нет, здесь не храбрость, здесь такая не и беспечность, и глупость, и самонадеянность, что я живу, и как хочу, так и живу, и больше меня ничего не интересует. Здесь храбрости так и не надо. И многие люди так живут, но беда в том, хорошо, атеисты, они эту позицию осознанно несут. Но верующие, мы, многие верующие, живут просто, ну вот как я говорил, вот иногда выныривая. Но не так, что я иду к цели, встреча со Христом, и тогда вся жизнь меняется, и тогда каждая секундочка в этом дне нужна, тогда цель видна, тогда все грехи, которые мне мешают в общении с Иисусом, они мешают, а не я просто с ними нахожу общий компромисс и живу своей жизнью. Понимаете? Если я знаю, что я иду к воскрешению, я четко в это верю. Если я знаю, что Господь меня поместил в эту землю, если я знаю, что Господь сотворил эту землю и пришел, умер и воскрес, то цель появляется. Конечно, мы, ну, это много умственное размышление, и мы много говорили с вами о Духе Святом, что Он является движущей силой в нашей жизни. Но, простите, дорогие братья и сестры, но Дух Святой начинает действовать, не ломая нас, когда мы сами идем с Ним вместе, сотрудничаем и работаем вместе с Ним. Не получается так, что Дух Святой будет нас все время перемалывать, потому что мы этого не хотим. Он дает нам обстоятельства в жизни. Но нам нужно тоже что-то делать. Нельзя просто так жить и ждать, пока Дух Святой нас поломает и сделает из нас святых и освященных людей. Я не буду много... Мы еще с вами будем говорить, Пасха скоро, и мы много будем говорить о воскресении. Я думаю, что это 15 глава еще будет. Я просто хочу вот эту неделю, чтобы мы с вами... Ну, свои взгляды на смерть Иисуса обратили, что Он сделал для нас. И я поэтому сейчас такую трудную вещь буду, просто в интернете недавно наткнулся, трудные вещи буду говорить, возможно, они вам не будут неприятны. Скажите, сколько раз вы можете смотреть фильм «Страсти Христовы»? Видели хоть раз? Не можете, да? Я тоже один раз посмотрел, и я думал, что мне надо его смотреть каждую Пасху, но не получается. Очень трудно. Но я просто сейчас буду читать о смерти Христа, а что Он переносил, чтобы эту неделю у нас не было такого, что Пасха, классно. Ну, понимаете, это только доля того, что перенес Христос, а мы, Он избавил нас от тех страданий, которые должны были бы быть у нас после смерти в вечном огне, в вечных страданиях. Вот там еще больше страданий, чем то, что Христос перенес. Чтобы понять, что мы имеем во Христе, чтобы та цель была более ясна для нас, что Иисус для нас сделал, нужно напоминать. И для этого у нас и каждый месяц, простите, есть причастие. Чтобы мы понимали, что Иисус для нас сделал, почему Он для нас пострадал. Распятие было придумано еще задолго до римлян, оно было придумано персами, в 300 году до нашей эры. И в 100 году до нашей эры римляне его улучшили, можно так сказать, и использовали потом постоянно. Для меня ужасающим фактом было, что нацисты, когда пришли в Белоруссию и Украину, они евреев распинали по лесам. И люди свидетельствовали и говорили, мы приходили и видели, как евреи висели и стонали, и просили, убейте нас ради Господа, потому что мы страдаем. То есть эти вещи и сейчас официально в исламе еще существуют, как казнь возможная, распятие. У них там закидывают камнями или там еще хуже, но как возможно они это используют. То есть это самое ужасное, что человек мог придумать, кроме атомной бомбы. Псалом 21:17. «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Это писал Давид еще до 500 лет до Христа, еще когда не было придумано распятие. Давид Духом Святым писал о распятии уже, когда его еще не придумали. Это самая болезненная смерть, когда-либо изобретенная человеком. Тут вот слово «мучение» самое больше подходит. Вот то, что мы видели в Сирии было, это здесь еще больше. Это наказание было в первую очередь для самых-самых-самых отъявленных злобных мужчин-преступников. Иисус был раздет донага, и его одежда поделена между римскими воинами. Помните Псалом 21. «Делит ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий». Распятие гарантировало Иисусу ужасную, медленную и мучительную смерть. Часто рисуют, что вот здесь пробивалось. Ну, на самом деле здесь пробивалась кость вместе с двумя нервами. Гвоздь был приблизительно 20-25 сантиметров, и пробивалась полностью вот эта кость. Колени были согнуты под углом 45 градусов, и не вязались, как часто показывают, не завязывались руки, и ноги не завязывались. Ноги сбивали вот так, две ноги сбивали в ступни, или еще больнее, потом придумали, что ноги по краям креста сквозь пятку прибивали. Но в случае Иисуса Христа пробили вот здесь вот тоже гвоздем. То есть человек на трех точках согнутыми ногами висел. Весь вес Иисус давил на его ноги с гвоздями, пробитыми через них. Поскольку мышцы ног быстро уставали, вес его тела должен был быть перенесен на запястье и на плечи. Через несколько минут после того, как его положили на крест, плечи Иисуса были вывихнуты. Минуты спустя локти и запястья тоже были вывихнуты. В результате этих вывихов, то, что его руки были на 23 сантиметра длиннее, чем обычно. И это видно в плащанице. Там в плащанице следы рук длиннее, чем обычно. Кроме того, в Псалме 21 говорится пророчество: «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались». Вот это и означает, что все было вывихнуто. Кости мои рассыпались. После того, как были вывихнуты запястья Иисуса, локти и плечи, вес его тела через руки вызвал давление на мышцы грудной клетки. Это заставило его грудную клетку вытянуться вверх и наружу в самом неестественном состоянии. Его грудная клетка постоянно находилась и в состоянии максимального вдоха. Чтобы выдохнуть, Иисус должен был опереться на пробитые гвозди ноги и поднять собственное тело. То есть каждый раз ему нужно было, ноги согнуты, это ненормальная для человека позиция, чтобы на них опираться. В таком положении вы не можете напрячь мышцы, чтобы подняться. Его легкие находились в состоянии с постоянным максимальным вдохом. Распятие – это, в принципе, катастрофа с точки зрения медицины. Проблема заключалась в том, что Иисус не мог свободно опереться на ноги, потому что мышцы его ног, согнутые под углом 45 градусов, затекли и чрезвычайно болели, постоянно находясь в судорогах и в анатомически неверном направлении положения. В отличие от всех фильмов, которые показывают, жертва была чрезвычайно активной, и каждый раз, когда вздохнуть, ему нужно было подняться на ногах, то есть он постоянно пытался двигаться, чтобы дыхание проходило. Процесс дыхания вызывал мучительную боль, смешанную с абсолютным ужасом удушья. Поскольку распятие продолжалось 6 часов, Иисус все меньше и меньше мог переносить свой вес на ноги, так как его бедра и другие мышцы ног все более и более слабели. Увеличилось смещение его запястий, локтей и плеч, и дальнейшее поднятие его грудной клетки делало его дыхание все труднее и труднее. Через несколько минут после распятия Иисус стал страдать сильной одышкой. Его движения вверх и вниз на кресте, чтобы дышать, доставляли мучительную боль его запястья, его ступням и вывихнутым локтям и плечам. И так же само постоянная боль от того, что здесь нервы перебиты. Движение становилось менее частым по мере того, как Иисус становился все более изможденным, но ужас неминуемой смерти от удушья заставлял его продолжать прилагать усилия дышать. У мышц ног его развивалась мучительная судорога от давления при попытках поднять собственное тело, чтобы выдохнуть. Боль от двух раздолбленных средних нервов в его запястьях буквально взрывалась при каждом движении. Иисус был весь покрыт кровью и потом. Кровь была результатом бичевания, то, что было перед этим, а пот из-за того, что ему постоянно нужно было вдыхать. Из-за того, что Иисус не мог поддерживать адекватную вентиляцию легких, он находился в состоянии недостачи воздуха, гиповентиляции. Я могу продолжать? Его уровень кислорода в крови начал падать, у него развилась гипоксия. Кроме того, из-за ограниченных дыхательных движений уровень углекислого газа в крови начал повышаться. Это состояние называется гиперкритическим. Увеличилось у него СО2. Рост уровня СО2 заставлял его сердце биться быстрее, чтобы увеличить приток кислорода и удаление СО2. Дыхательный центр в мозгу Иисуса посылал срочные сообщения в его легкие дышать быстрее. Иисус начал тяжело дышать, судорожно хрипеть. Мучительные движения спонтанно начинались несколько раз в минуту. И в Псалме 25 говорится: «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден». Вот в таком состоянии Иисус себя ощущал в то время. Однако из-за прихождения Иисуса к кресту и его увеличивающего истощения он не может больше обеспечить кислородом свое тело. Однако недостаток кислорода и обилие СО2 заставляли его сердце биться все быстрее и быстрее. Теперь у него развивалась тахикардия. Сердце Иисуса билось все быстрее и быстрее, его частота пульса, вероятно, составляла около 220 ударов в минуту. Иисус ничего не пил в течение 15 часов, начиная с 6 вечера, предыдущего вечера. Он пережил бичевание, которое чуть не убило его перед этим. Он истекал кровью по всему телу из-за бичевания, тернового венца, гвоздей в запястьях, ногах, а также многочисленными рваными ранами. Иисус уже был обезвожен, а его кровяное давление упало до минимума. Его артериальное давление было, вероятно, около 80/50. Он был в шоке первой степени, болезненный, болевой шок, с низким уровнем крови, с тахикардией и чрезмерным выделением воды, то есть даже и воды уже не хватало. Около полудня сердце Иисуса, вероятно, начало пробуксовывать, уже оно не работало нормально. Легкие Иисуса, вероятно, начали заполняться легочным отеком. Это только усугубило его дыхание, которое было уже сильно усложнено. Иисус переживает сердечную и дыхательную недостаточность. Иисус сказал: «Я жажду», потому что его тело вопило о жидкости. «Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной». Опять 21 Псалом. Иисус остро нуждался в внутреннем вливании крови и плазмы, чтобы спасти свою жизнь. Понятно? Просто это как медицина, да? Иисус не мог дышать больше должным образом и медленно задыхался. Но на этом этапе у Иисуса, вероятно, развилось нарушение кровообращения. Плазма и кровь собрались в пространстве вокруг его сердца, называемое перикардом. «Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Опять 21 Псалом. Эта жидкость вокруг его сердца вызвала сердечную тампонаду, что мешало сердцу Иисуса биться правильно. Из-за возрастающих физиологической потребности сердца и развития вот этого сердечного неправильного ритма, Иисус, вероятно, в конечном итоге получил разрыв сердца. Его сердце буквально лопнуло. Скорее всего, это стало причиной его смерти. Чтобы замедлить процесс смерти, солдаты установили на крест небольшой деревянный уступ, который позволил бы Иисусу привилегированно нести свой вес на кресте. Результатом это было то, что на кресте могли умирать до 9 дней. Когда римляне хотели ускорить смерть, они просто ломали ноги жертвы, заставив жертву удушаться в считанные минуты. То есть он не мог уже подтягивать свое тело. В три часа дня Иисус сказал: «Свершилось, в тот момент он испустил свой дух и умер». Когда солдаты пришли к Иисусу сломать ему ноги, он уже был мертв. Ни одна из частей его тела не была сломлена во исполнение пророчества. Иисус умирал в течение 6 часов после самых мучительных и ужасающих пыток, когда-либо изобретенных. Он умер, чтобы мы с вами могли отправиться на небеса, чтобы мы могли иметь воскресение. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Это 2 Коринфянам. Я специально прочитал это. Мы не часто об этом задумаемся, о всех страданиях. И я думаю, что здесь больше нечего говорить. Пускай нас Господь благословит, чтобы мы эти страдания понимали, ради чего Он сделал. Чтобы эти страдания были двигающей силой нас к цели. Слава Богу за все, что Он делает, Иисусу Христу. Аминь.